Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, март, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус семь. Ну и что? Как дела? Что делаете? Что думаете? Доброе утро, и снова зима, мороз, пишет Евгений. Хорошего дня, настроения, сердцебиения, пищеварения и эфира, пишет AY. Видели, как Лавров посмеялся над вопросом журналистки о вводе войск Франции? Да, видели еще. Позавчера, по-моему, видели. Доброе утро, хорошего эфира. Походу, они вовсю говорят о том, что им не нужно побережье Черного моря, пишет Дмитрий. Вас много слушает людей. Объясните им правила проезда кругового движения. Уже просто невозможно, пишет Лемур. А я их сам не знаю, Лемур. Я так понимаю, что круг у нас главный, а все, кто въезжают, они не главные. Вот и правила проезда кругового движения. Ворвался на круг, главный, съехал с круга, не главный. Правильно? Или что-то поменялось? Знаете, Лемур, фишку с этим круговым движением? Все время меняли подходы к нему, и поэтому люди не знают, как правильно. Потому что все время меняли. То у нас круг был не главный, теперь потом он стал главный, потом еще что-то. Ну, в общем, как-то вот так. Стенд с Киев, это очень смешно. Ну, Киев. Да, Артем, это видео... вчера, ну, я думаю, что его даже можно так вот и показать. У меня в Телеграм я выкладывал. Кто не сможет посмотреть трансляции, можете посмотреть. Это очень забавно. Короче, Пентагон сделал ролик, где он поддерживает ВСУшников. И, естественно, они используют там лозунг «Stand with Kyiv», вот этот. Ну, или как, если читать немножечко, вот как на наш взгляд, Куев, да? А если посмотреть на графику этого написания, то вообще совершенно смешно получается. И то, что я не могу сказать в эфире. И ролик из-за этого, ну, просто золотой. Там мастер, вот, ну, золотые руки у человека, который придумал этот ролик и в Пентагоне его там вот делал, предложил, и все остальные... Значит, одобрили. Молодцы. Все на свои места этот ролик своей графикой расставляет. Так что мы его, конечно, можем показать. Да, да. Вот посмотри сразу в левый верхний угол. Вот посмотри, это я понял, да? Сейчас, а теперь давай ролик полностью покажи. Без звука будем показывать, естественно. Да зачем? Там вот начинается вот эта вот героическая музыка. Какие ВСУшники молодцы. Вот. Там главное до последних титров дойти в этом ролике, он там 30 секунд всего, и людям показать. Ну ладно, покажи со звуком, если хочешь. Вот. Вот они показывают, как они стреляют, все это про героическую музыку. Побратымы там написано, лысую голову свою там как-то, нашими спинами, что-то такое. Вот, все поправляют прическу, стреляют, и сейчас будет вот. Все, суппорт Куев. Ну, по-русски читать вообще одно заглядение. Ну, вы поняли. Вот такая графика. И я считаю, что это гениально абсолютно. Просто я не знаю, кто этот американец, вот, который сделал этот ролик. Кто вообще автор графики? Ну, он гений. Ну, красиво, красиво, пишет Мельникова Елизавета. Да, да, да. Какой суппорт, такой и ролик, пишет 506-й. Саппорт, Да-да-да, Павло, можете посмотреть там. А люди обычные в креве... В креве? Что за крево? Которые переживают за своих ВСУшников. Тоже враги, пишет Клойс. Клойс, не надо пытаться искать в нас какую-то святость, как это говорят некоторые, святей Папы Римского. Вот. Люди простые могут что хотят там делать в этом смысле. Нам что теперь, пожалеть этих простых людей? Или что нам надо сделать? Вот. Нам, давайте коротко. Значит, есть какие-то простые люди, которые там поддерживают своих этих ВСУшников. Вот, как вы говорите. И нам теперь как бы преисполниться чувством любви к кому-то в связи с этим. Или, может быть, нам надо сдаться, или что нам надо сделать. Поэтому ваше это сообщение я совершеннейшим образом не понимаю. Чего вы хотите вообще? Какой ролик испортили? Явно кто-то думал о тендере, пишет Александр. После слова «суппорт» не хватает вопросительного знака только, пишет Илья. Супер, ну да-да. Короче, все равно слово мы это прочитать не можем, как оно нам, на наш взгляд, видится. Ну вот такая вот графика понравилась Пентагону. Может быть, неспроста. Нет, ну покажи людям еще раз. Ну вот реально, это написано, чтобы вы понимали, это как бы написано к-ив. Они же в определенный момент написание Киев латиницей переделали на к-ив. Ну и вот наши, естественно, начали говорить, что, соответственно, он не к-ив, а ку-ив. А здесь вообще такая графика, что буква К, ну, она просто не К, а буква И, она не И, а В, не В. Ну, тут, ну, просто для русского глаза, я думаю, кстати, и для украинского. Все, короче говоря, понятно. Вот. Хочешь, бей. Да, понятно. Украинцы этого лого Киева еще до СВО сами придумали. Да я знаю, Антон, да, кстати, украинцы его придумали, там какой-то графист их. Это все проделки Петрова с Башировым, пишет Василий. Вот. На место Виктории Нуланд пророчит Джон Басса, который был последним послом в Афганистане. Что-то Афганистан-то у вас с ошибкой. Грузии и Турции, когда Эрдоган вернул. Так, значит, с утра, конечно, надо привести себя в порядок, прежде чем начинать писать. Что-то у вас сложно, ничего не понимаю. Давайте так, Нуланд, говорят, уходит. Вот так вот будет интереснее. Нуланд, говорят, уходит, ее уберут с поста, может, уже убрали. Где этот ролик смотреть, не пойму. У меня в Телеграм, Телеграм называется Гудошников, там и смотрите. Ну, еще можно было в трансляции смотреть, вот в нашей там... которая есть в Телеграм, говорит Москва, и в нашем ВК-сообществе. Чего вот нового-то нашли? Но так просто найдите Телеграм Гудошников, там есть этот ролик, поржете. Вот. О чем говорили-то? Вот опять, что вот, кого вот... Все, я забыл, о чем мы говорили, реально, я забыл. Не знаю, что-то рассказывал. А, это Нуланд это поганая. А, она недавно приезжала в Киев. Она там что-то ночью постояла на улице и рассказала, как она будет суппорт. Известное слово, вот как ровно в ролике, который вы можете посмотреть. Ну и все. Нуланд, она, ну, та, которая печеньки, помните, привозила на Майдан. Вот она. И тут, в общем, выясняется, что она уходит. А мне вот, честно говоря, и нечего сказать по этому поводу. Я думаю, уходит и уходит. Мы, в общем, скучать не будем. Вот. То, что она гниль, это всем прекрасно известно и так. Вот, поэтому... Ну, Нуланд пекарню теперь откроет на Крещатике или нет, пишет Максимилианус. Но она вот приехала, я говорю, прям совсем недавно, когда вот этот весь замес был, Залужный Зеленский, в котором в итоге победил Зеленский, как вы видите. Вот, приезжала Нуланд, говорят, расставить все по своим местам, договориться как-то, решить эти вопросы. И потом она вот что-то там рассказывала, ну, реально стоя на улице, рассказывала о том, как она там до упора, до последнего, до конца будет поддерживать Украину. Ну, и вот она, значит, видимо, конец уже настал, и, соответственно, все. Вот. Сейчас ходят фотографии, да, по интернету. Нуланд когда она только пришла работать в администрацию американскую, так скажем, и Нуланд, когда она заканчивает свою работу в американской администрации. Вот нам Алекс Зет как раз прислал эти две фотографии. Я рекомендую показать нашим зрителям в трансляции, каково это быть чиновникам американским и как это влияет на внешность. Вот, очень смешные есть картинки, где там последствия употребления героина, последствия употребления кокаина, последствия работы в американской администрации. Потому что вот вы увидите Нуланд в молодости, и вы реально скажете «Ого! Ого!», а потом вы увидите, что с ней произошло. Страшно ее помотало. Эту женщину, ну да. Даже видно, вы знаете, без всяких там вещей из разряда возрастных, вот даже сами глаза, посмотрите, вот когда Нуланд молодая, у нее глаза, они такие вот, ну, человечные, человеческие, ну вот, они светятся. А посмотрите на ее глаза сейчас. Это же просто машина, это какой-то терминатор, вот. Да, ожидать аналитики, конечно, не приходится, пишет Алекс. Какая аналитика относительно чего вы хотите аналитику? Относительно Нуланд, что ли, или что? У Господа каждому свое место, пишет Михалыч. Она же, уезжая из Киева, обещала России сюрпризы, не обманула, получается, альманах говорит. Да, кстати, по поводу сюрпризов, и да, действительно, она обещала. Вчера опять читаю очередное сообщение, сейчас вам скажу. А, кто же это там так говорил-то? А, ну вот Госдеп опять. США верят, что у ВСУ заготовлены военные сюрпризы для России и ждут результатов. Госдеп. Мне, честно говоря, уже, откровенно говоря, вот все это утомили, все эти фразочки из разряда сюрпризы, там сюрпризы, ждите сюрпризы, вот это сюрпризы, такие-то сюрпризы. Что они хотят таким образом нам как бы сказать и что они хотят нам таким образом продемонстрировать? Они каким-то образом хотят так нам намекнуть, что они прям что-то готовят такое, что нам конец или что? Или... В чем вообще смысл этих фраз? Я понять не могу никак, вот это сюрпризы, то есть ты говори конкретно, там, мы готовим, там, ну, Россию, ну, я не знаю, что-то конкретное, вот, сюрпризы, ну, то есть какие-то очередные, там, теракты, подлянки какие-то, вот эта вот грязь вся, которую они любят разводить, какая-нибудь буча очередная, еще такое, вот, ну, такие сюрпризы, ну, и почему-то называется это все сюрпризами. Как будто бы из-за всяких таких сюрпризов там не гибнут люди и так далее. Но, честно говоря, вот эта стилистика какая-то ущербная, она вызывает отторжение очень серьезное, как мне кажется. Я уж не знаю, как там в остальных людях на планете, но и как в американцы это все расценивают, там какие-нибудь простые. Ну, вот это какая-то глистоподобная, вот, не знаю, день сюрпризы. Что за сюрпризы? Что ты хочешь сказать этим? Какие сюрпризы? Сюрприз-то выставка на очередную косу, пишет Резник. Ну, наверное, не знаю, то какие-то сюрпризы. Ну, вот. Но у них же как в кино риторика, пишет 506. Да, и это и удивляет. Ты же, ну, мы же не в кино, но они себя ведут и говорят они, как будто они в кино. И это ведь поразительно, потому что, ну, вроде бы речь идет о там серьезных там, политиках, серьезных странах, еще о чем-то. Вот мне же написал один из слушателей, аналитики ждать не приходится. Ну, слушайте, какую вы аналитику ждете вообще? Относительно чего вы аналитику ждете? Зачем вам эта аналитика? Что она вам даст? Ну, посмотрите, ну, выходит Госдеп и начинает, как бы, он не может открыто угрожать России, да, начинает угрожать какими-то кривыми словами из разряда «вас ждут сюрпризы, сюрпризики будут, ага, готовьтесь, ага, оглядывайся при ходьбе». Ну, что это за дебилизм? Ну, какая тут может быть аналитика? Что тут анализировать? Здесь анализировать должен психиатр, мне кажется, нет? Ну, нам-то что тут анализировать? Я, честно говоря, не понимаю. А? Вот, Крымский мост был перекрыт 8 часов, может, сюрприз не удался, пишет Вячеслав. Да просто не надо использовать слово «сюрприз» относительно там, военных действий. Это, по-моему, странно все, какие-то сюрпризы, еще что-то. Ну вот, у вас было контрнаступление, вы его не смогли реализовать. Так, так, все. Чего вы там сидите теперь, ролики снимаете про какие-то сюрпризы? Сюрпризы, сюрпризы. Диверсии вы собираетесь совершать? Понятно. Какие еще сюрпризы? Хотели использовать Таурусы немцы для удара по Крымскому мосту? Такие сюрпризы. Почему вы это вообще называете сюрприз? Это такая какая-то попытка показаться очень загадочными какими-то или что? Мы знаем, что вы все твари. Мы знаем, что вы хотите. Мы прекрасно понимаем, что вы хотите нас убить. Можете не выбирать слова, говорите напрямую. Вот. Скажите, русских ждут теракты. Вот. Как это когда-то американцы сказали, когда только началась специальная военная операция, они начали говорить американцам внутри здесь, типа, покидайте Москву, вот, потому что опасность терактов возникла резко. Вот. Кажется, там будут сейчас теракты, говорили американцы. В Москве. Ну, помните, если. Вот, ну и говорите прямо тогда, русских ждут теракты, вот. Мы, несмотря ни на что, будем пытаться устраивать там, диверсии и теракты на территории России. Вот, победим, не победим, нам разницы нет, нам главное убить как можно больше русских. Ну и ладно. Чего вы там, вы словечки-то свои эти грязные все, какие-то сюрпризы, не сюрпризы. Ну хотя бы с открытым, как-то открытое забрало, правильно? Ну хотя бы честно скажите, что вы там хотите-то от нас. Но нет, вот какие-то склизкие, вонючие говнюки такие, знаете, вот, получают по башке и при этом, сюрпризики еще будут. Кому нужны твои сюрпризики? Ну вот, контрнаступление сюрпризом не оказалось, пишет слушатель. Скорее всего, США хотят сказать им, что мы верим в вас, но давайте сами дальше, пишет Алекс. Наверное, наверное. Смотрю, сейчас некоторые американские каналы начали уже такие репортажи выдавать. И, значит, Часов Яр, чтобы вы понимали. Там люди живут. Есть люди, которые ждут Россию. И американцы решили у них спросить, а что они тут ждут Россию. А те спокойно говорят, а что, ну, у меня все родственники в России, я вообще русский, один здесь застрял. Вот сейчас русские придут, будет все хорошо. Один комментарий. Второй комментарий. Женщина уже. Кто-то мужчина был, это женщина. Она говорит, ну, а что, ВСУшники, говорит, подъезжают к дому, рядом с домом отстреливаются, уезжают, говорит, нами прикрываются, домами нашими прикрываются. И все, и дальше репортаж там идет. То есть, внезапно. В американском репортаже из Часова Яра вот, мы получаем информацию о том, что, оказывается, там люди ждут Россию, и, оказывается, ВСУшники прикрываются зданиями, ну, то есть людьми, живым щитом, как всегда. Как бы мы и так это прекрасно знаем, что они прикрываются, и мы прекрасно знаем, что ждут люди. Но мы ничего никогда не видели, чтобы американцы об этом откровенно сказали на своем телевидении хоть раз в жизни вообще. И тут внезапно вдруг появляется. Возникает вопрос, конечно, закономерный, в смысле, редактор уснул, вы что-то передумали, зачем вы решили это показать? Это какая-то... А что раньше не говорили? А что раньше не говорили? А раньше что, не ждали нас, что ли, там? Или как? Или раньше, может быть, ВСУшники не прикрывались зданиями с набитыми людьми, ну, может быть, так. Не знаю, вот в Мариуполе они не прикрывались, наверное, да. Наверное, они в Артемовске не прикрывались, да? Конечно. Везде они прикрывались. Даже в Авдеевке, представляете, в Авдеевке. А видели видео из оранжереи Шойгу с сотнями гераний на заводе? Видел, Василий, видел, видел. Интересное видео разошлось по интернету, можно, кстати, найти. В принципе, по словам оранжерея Шойгу, так и находится. Да, там герани, причем разные. И герани, ну, такие белые, так скажем, да, серые. Вот, и черные. Там специальная, видимо, краска какая-то для каких-то задач. Я когда-то что-то по этому поводу читал, но не помню, что это должно значить. И много-много-много герани. И да, я видел это видео, и там подпись «Оранжерея Шойгу». Да. Вот, и там, ну, достаточно интересные там подписи люди делают в интернете по типу, там, какие прекрасные цветы расцвели в оранжерее Шойгу, вот, к празднику, там, 8 марта и так далее. Теперь к ролику, где они глубокомысленно и загадочно прикладывают палец к губам, впору подмонтировать коллаж с разбитой техникой в работе, и в качестве вишенки, что с лицом ребята, пишет Лис Хитрый. Да, это было, у них ролики они снимали, что, мол, не говорите никому, что где начнется контрнаступление, типа это все любит тишину. Сами балаболы такие, трещали-трещали об этом на каждом шагу, а потом сняли ролик, что, мол, они такие прям профессионалы, такие они тихие, Джон и Уики. Ну. Темный цвет для ночного времени, светлое для дневного времени, герани, пишет Геннадий. А, наверное, так оно и есть, Геннадий. Вот. Я, честно говоря, вживую герань ни раз не видел, но как-то я увидел фотографию, как раз вот черная геранька лежала в поле, ну, что-то она не долетела, видать, и наши бойцы возле нее стояли, и я, конечно, поразился ее размером. Она здоровая, капитально здоровая, то есть это не маленькая штучка, геранька-то вообще-то, если честно, прямо она большая, очень даже. Я думаю, ничего себе, я ее недооценивал, герань. Вот, ну, я вживую просто ни разу не видел. Немецкий журналист рассказывал, что его репортажи редакция не пропускала несколько лет, а сейчас даже заказывают по 5 репортажей в неделю, пишет Верунчик. Вот. Так, черные герани — это ночные, пишет Василий. Ну да, все логично, логично. Ночью не видно черные. Вот, это для темного времени суток. Угу, понял, спасибо. Переводчик уволился, видимо, на американском ТВ, сами не понимают, что в эфир выходит, пишет Вадим. А, ты хочешь показать оранжерей Шойгу? Ну, покажи. Ну, там много, да. Вон они. Стоят и белые, и черные гераньки. Ну, понятно, что это только часть. Ну, вот. Идет производство. Ну, наши... Властные люди сказали о том, что, в общем, мы производство наладили, и теперь, в сравнении с тем, что мы производили, да, там, в 2022 году, в этом году уже, да, в 2024, мы по многим-многим позициям в несколько раз вот, нарастили производство. Там разные цифры по разным позициям, но тем не менее. Мы, наверное, поняли в какой-то момент, что... Запад нам скидок давать не будет, да, и с ним, вероятно, сложно будет договориться, потому что непонятно, с кем договариваться, вот, если честно, и о чем. Вот, больше не шахеды, пишет волосатая статуя, да никогда и не были, это Украина любила рассказывать о том, что это шахеды какие-то, для того, чтобы изобразить, что, мол, Россия ничего не может сделать и из стиральных машин делает ракеты. Это украинская пропаганда, зачем на нее велись у нас некоторые, не знаю. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Внезапное сообщение от слушателя с номером, номеру которого заканчивается на 68, газеты верните. Друзья, верните, пожалуйста, человеку газеты, он, возможно, он потому что с восклицательным знаком написал, ему, возможно, что-то нужно сейчас предпринять с этими газетами связанное, потому что он не может без них сейчас обойтись. Верните, пожалуйста, на место газеты, они не просто так там были. 68-й, я помог вам или... Или вы что-то имели в виду другое, я просто не знаю. Это путешественник во времени, пишет 506-й. Вы на прошлой неделе говорили про поклонение Золотому Тельцу. Вчера фильм нашел 13 грехов. Как раз на эту тему, пишет Екатерина. Ну, да, наверное, не смотрел, я вам так скажу. В сельском туалете без газет никак, пишет Миша Николаев. Человек в туалете, что ли, пишет Панк 13. На толчке сидит, видимо, пишет Палыч. Слушайте, Уважаемые, я же тонко это обыграл, а вы зачем добавили вот этой вот ясности? Внесли кристальную ясность в этот юмор мой, вот скажите, пожалуйста. Сортирный юморок, он тоже может быть достаточно высоким, ну, как бы, максимально завысить мы его можем, но вы-то его решили все... «Тогда верните и лошадей на улице», — пишет Олег. «Фу, какие все неприятные», — пишет 506-й. «В шоке на платформе Иви, док-фильм русофоба Маккейна на Ростелеком, Винг, Обама, путь демократии», — пишет Михаил Ефремов. «Ой, Михаил, а если вы там какие-нибудь ролики посмотрите, уж там по типу... Российские шутники иногда думают, что они не шутники, соберутся где-нибудь возле каких-нибудь двух микрофонов и на полном серьезе начинают обсуждать геополитику. Не попадали никогда на такие ролики, когда два клоуна обсуждают геополитику. Ну, прям профессиональных клоунов. Я не имею в виду, что ты клоун там. Я имею в виду профессиональных клоунов. То есть люди, которые прям вот шутки, все время шутки, а потом раз и геополитику обсуждают. Мне не попадали. Они, кстати, наверное, не понимают, как они в этот момент выглядят смешно. То есть вот они вроде бы люди с чувством юмора, и у них хорошо получается смешить всех, но они не понимают, насколько смешно они выглядят именно в этот момент, когда они такие начинают, да-да, а помнишь события в Белоруссии? Да-да-да. Думаешь, ой, ну давай посмотрим, что ты скажешь. И начинается вот этот весь набор бредятины. А? Это документальные фильмы, голливудские, на наших платформах, пишет Михаил. Так и не документальные, художественные фильмы голливудские на наших платформах есть. Вот. А еще вы, может быть, ну, я, может быть, приоткрою некоторые секреты. Вот. Ну, есть у меня одни знакомые, которые мне об определенных площадках, размещавших определенные видео, определенные там, ну, видеоконтент. Ну, вы поняли, да? Рассказывали, что разместить на этой площадке патриотическое, так скажем, документальное кино невозможно. Вот такая фишка. Касается это очень громких названий в вот этой вот среде видео... Как они, хостинги? Нет, не видеохостинги. Кинотеатры, да? Как они называются? Цифровой кинотеатр. В общем, громкие названия, прям настолько громкие, что вам аж страшно бы стало, если бы я их начал говорить вслух, вот, не все, но вот некоторые, разместить что-то более-менее, не то, что даже прям такое ультрапатриотическое, какое-то прям патриотическое, а такое, как бы, взвешенное, нет, никак, не получится, вот так. А потому что выясняется потом, что кто-нибудь в управлении где-нибудь на этой площадке, он оказывается против специальной военной операции, он оказывается там какой-то очень интересный человек, и много чего еще интересного выясняется. Так что не удивляйтесь. Стриминговый сервис, пишет Виталий. Ну, вроде это не стриминговые сервисы, вроде бы это вот, ну, может, и стриминговый сервис это называется. Ну, вы поняли, где киношку раскладывают, и ты за деньги ее каждый раз там смотришь, там подписки какие-то оформляешь. Ох, я помню вот это вот. Вы купите эти фильмы, их можно купить навсегда на нашей площадке Netflix. Купите эти фильмы навсегда. Думаю, ой, хороший фильм такой документальный, думаю, куплю навсегда его. Купил себе фильм навсегда на площадке Netflix. А потом просто площадка Netflix закончилась для России вместе с моим фильмом, купленным навсегда. Просто вот получилось так, что не навсегда я его купил все-таки. Меня его все-таки украли, понимаете? Или вот это. Эти игры куплены вами навсегда в PlayStation. Да. Надо было на дисках брать все-таки. Онлайн-кинотеатр. Да, онлайн-кинотеатр, Смит. Вот, наверное, правильно так называть. Они это называют так. Мы компания с нейтральной позицией, пишет Евгений. Да, поэтому я предлагаю все компании с нейтральными позициями закрыть. Они не нужны. А почему? Потому что вот онлайн-кинотеатры, они все равно все одинаковые. Вы, наверное, обратили внимание, что они все одинаковые. Единственное, что их отличает, иногда некоторые, развившись достаточно серьезно, начинают выпускать свой какой-то материал. Ну, контент, так скажем, да. И вот он может быть интересным. Ну, а есть площадки, которые, в общем, свой контент, который выпускают, лучше бы никогда в жизни не выпускали. все равно они переснимают то, что уже было снято там кем-то другим. Вот. И поэтому их можно закрыть. Они все равно не нужны. А так, набор фильмов у всех одинаковый. Поэтому смысла подписываться на все вот эти вот онлайн-кинотеатры нет никакого. Вообще никакого. В Польше учения НАТО идут, что ли? Увидел новость, что там переехали случайно двух солдат гусеничной машиной, пишет Дягилев. Да-да, да там постоянно идут. Сейчас учения НАТО, они не прекращаются, в принципе. Они то на севере Европы идут, то в Польше они идут. Помните, они там еще рассказывали, куда они там будут выдвигаться. Возле Калининграда они там тусуются, в Белоруссии угрожают. Так что, да, учения идут. Вот я видел сообщение, что Bloomberg, по-моему, сообщил сегодня, или Economist, вот не вспомню. В общем, столкновение НАТО и России возможно через примерно 3 года. Кстати, совпадает с теми вещами, которые до этого говорили некоторые западные, ну, лидеры. Вот не придумаешь аналогичное какое-то слово. Вот эти вот западные лидеры. Они говорили там, через 2-3 года столкнемся с Россией. Вот. Но есть такое ощущение, что раз и журналы это говорят, вот эти все, которые тоже существуют на деньги, в общем-то, элит, видимо, к этому все идет и к этому нас всех и готовят, да. Столкновение с НАТО где-то через 2-3 года. Забавно еще и то, что через 3 года будет 2027 год. А вы помните, с вами смотрели «Терминатор»? А в «Терминаторе» было как рассказано, там, что я вернулся, там что-то... Надо найти, Лёк, найдешь «Терминатор» 2027 год? Он вернулся там, рассказывал про войну, которая началась, ядерная война в 2027 году. Это из фильма «Терминатор». Я не помню, как его там зовут. Джон Коннор там, Джо Байден его зовут. Там 2029 вроде был, пишет Александр. 2027 там был. Сейчас будете смеяться. Ну, если 29-й, то немножко прогадали. Ну, вот будет смешно, правда? Если «Терминатор», ну, окажется пророческим с точностью до года. Бесит слово «дети», кто у них из них вырастает, пишет Жорик. 1997 год, 29 августа. Не-не, Теос, там допрос Джона Коннора идет, когда он уже взрослый парень. Я уж не знаю, из какого это «Терминатора», там, второго или третьего. Надо как-то найти. Джон Коннор, значит, 2027 год. Так, вот мне даже... Константин, спасибо большое. Значит, 4 августа 97 года. Skynet активирован и начал развиваться в геометрической прогрессии. 29 августа 97 года. Skynet обретает сознание, начинается восстание машин. Неизвестное время. Джон Коннор становится лидером сопротивления. 2021-2027. Кайл Рис сражается в 132-м батальоне под командованием Джастина Перри. 2029-й. Skynet принимает решение отослать в прошлое Т-800 и уничтожить Джона Коннора до того, как тот родился. Вот видите, 27-й год, это, значит, сражения идут, сражения. Все ясно тогда. Ну вот. «Терминатора» заживало. В начале «Терминатора 2», пишет Александр. Будет не смешно, пишет Андрей. Почему будет не смешно? Будет смешно. Ладно, не ищи, мы уже сделали, не надо. Это сложно найти реально, это какая-то там секунда из этих всех фильмов, их наснимали какую-то пачку огромную. Я помню, в детстве тоже смотрел, это «Индиана Джонс», а потом сейчас, оказывается, опять «Индиана Джонс» какой-то вышел. Ну, конечно, их не так много, как фильм «Форсаж». «Форсаж», сколько их «Форсажей» этих вышло? Тоже дрянь такая вот, уже какой-то бредятина. Я помню, я внезапно типа нарвался там на «Форсаж 5». Думаю, «Форсаж 5», интересно, и что там? А там, ой, вообще непонятно, законов физики не существует в этом мире. Это мир без законов физики, все. Там что только не происходит. Там гаечным ключом каким-то размером с огромную кувалду просто в башку бьют, там человек что-то, оп, немножко встряхнул головой, пошел вперед. Ну, мощные люди, конечно, что говорить. А там очередная последняя гонка, пишет Палыч. Да-да. Ну что же за фильм? А вот слова Владимира Жириновского, он на все 100% был прав. Когда будем воевать с Украиной и с Европой, пишет Виктор. Да, так вот сейчас политическая реклама ЛДПР идет, я вот слышу, они на этом как бы и работают. Они говорят, Жириновский все предсказал. Все, говорит, правильно сказал, и по Крыму правильно сказал, и по Украине правильно сказал. Вот, столько лет мы отстаивали тебя, и значит, будь с нами, не подводи. Вот. Да-да-да, я это слышал. Все могу понять, но форсаж не трогай, пишет Андрей. Да дрянь ваш форсаж, Андрей, ну без обид, бредятина же невозможная. Ладно бы первый форсаж, это было интересно. Второй, это было прикольно. Третий уже прямо ад. Четвертый, знать не знаю. Вот, а сейчас он уже какой-то там бред идет просто уже там. Восьмой, десятый, 150-й форсаж. И вот с этим Индиана Джонсом тоже. Индиана Джонс, классная трилогия интересная. Потом началось, будем спасаться от ядерной войны в холодильнике. Сейчас еще какой-то Индиана Джонс вышел. Да и вообще неприятно смотреть на старого этого пердуна Гаррисона Форда, который изображает, что он там что-то бегает, прыгает. Мы и так уже смотрим на этого Джо Байдена, который изображает, что он ковбой. Из него песок сыпется, он все изображает, что он там на велосипедах разъезжает. Ну кому это надо? Ну что это такое? Еще вот этот образ героя-любовника же у Индиана Джонса. Ну правда, ну вот это вот что за геронтофилия там сплошная какая-то. Ну смотрите, это, ну, не хочется абсолютно, просто фу, и все. Ужас какой-то. Ну, нет, давай еще раз, еще раз. Ну, понятно, деньги. Скоро совсем выйдет документальный фильм про освобождение Мариуполя «У края бездны». Вот это стоит посмотреть, пишет Денис. Мне Гаррисон Форд батю напоминает, чем старше, тем больше, пишет Илья. Ага, как наши елки, пишет Уэсвуд. О, эти елки, и тоже наши елки. Какие они наши, эти елки? Такое ощущение, что елки, весь смысл был в том, чтобы Урганта снимать в кино. Вот просто, а давайте еще снимем Урганта в кино. Ну, у нас нет никаких идей для того, чтобы как-то снять Урганта в кино. Вот, честно говоря, и актер он, ну, как бы сам не самый блистательный. Может быть, снимем Гамлета с Ургантом? Нет, не получится. Ну, тогда елки. Ну, елки мы уже сняли 150 фильмов. Ну, снимите елки 151. Я вот натурально вам говорю, без обид, я не смотрел ни одни елки. Ни одни вообще. Почему я сказать? Что я вижу, я всегда видел, типа, ёлки! И там Ургант. Я такой думаю, о нет, о нет, о нет. И все, и все. И не могу вот это все. Мне и так хватит. Вот, и оказался прав, понимаете. Ну, сейчас-то, наверное, слава богу, с Буруновым все. Сейчас все с Буруновым. Сейчас везде Бурунов. Вот, действительно, звездный час человека. Но мне нравится этот актер. Очень он смешной. И драматичные роли он хорошо играет. Драматические, правильно говорить? Драматичные. Драматические. Вот, очень хорошо играет. Молодец, молодец. Бурунов реально хорош. Вот мне очень нравится Бурунов, и мне очень нравится... Я надеюсь, что они ничего плохого не говорили, эти люди, да, и Аронова. Вот, прям, а когда они вместе, это вообще, конечно, атас, не поймешь, кто талантливее. А, что? А чё? А чё? Пишет Ларёк-Марёк, вот прям так и пишет. А чё, на ядерное оружие уже всем наплевать, может, запасная планета есть, мы чё-то не знаем, какая нафиг война НАТО и России, пишет Ларёк-Марёк. Ну, такая вот, Ларёк-Марёк, когда война есть, а ядерное оружие не применяется, вот такая война НАТО и России. Когда все понимают, что они не могут применить ядерное оружие, поэтому его не применяют и воюют неядерным оружием. Вот и все. Ну, фактически, а что, сейчас не так, что ли? Ну, есть вот у нас ядерное оружие, вот у американцев есть ядерное оружие, и что? Вот видите, американцы по нам не бьют ядерным оружием, а мы по ним не бьем ядерным оружием. Хотя, наверное, может быть, у кого-нибудь желание и было бы, и есть, может быть. В американцы-то, я думаю, хотели бы, а что нет? Разок всего хлопнуть по нам, и вопрос решен, представляете? Но там опасность такая, что по нам разок хлопнешь, и сам свой вопрос тоже решишь, с собой самим. Там такая, прилетит ответка, как говорится. Поэтому сейчас везде Милош Бикович снимается, пишет Иван Крылатый. Так Милош Бикович и так везде снимался всегда. Это же мой братишка двоюродный. Милош Бикович, вот, мой сербский братишка двоюродный. Вы не видели? Вот сами посмотрите фотографии. Вот, Милош Бикович, братишка мой двоюродный. Вот. Согласно теории мультивселенной, где-то и правда есть Терминатор и Джон Коннор, пишет Алексей. Слушайте, теория мультивселенной, особенно та, которая показана в всех этих фильмах американских по комиксам, должна лишь одно вам доказать, что в одной из вселенной вы обязательно извращенец и... Ну, тот человек с окончанием на аст. Вот, вы, вот в одной из вселенных вы обязательно вот, из ЛГБТ, так скажем. Вот весь смысл этих фильмов. Весь смысл этих фильмов. А в одной из вселенных твой отец был матерью, а мать тоже была мужчина, и это были два мужчины, которые тебя воспитывали. Ха-ха! В одной из вселенной. Ха-ха! Ты все равно шалишь. Весь смысл в этом все. Вот. Можете посмотреть, так устроены все фильмы сейчас Marvel. Все вообще. То есть весь смысл вселенных заключается в том, чтобы доказать человеку, находящемуся здесь, что в какой-то из вселенной он извращенец, и поэтому он должен в этой вселенной относиться к извращенцам нормально, потому что, ну, в другой вселенной это он извращенец, и, соответственно. Хотя это все чепуха. Вот. Мультивселенная, господи. Че только не придумают, лишь бы доказать, что... Вот. Где в одной из вселенных кто-то... Ты все равно шалунишка. Нет, мы во всех вселенных, вот в бесконечных мультивселенных, мы одинаковые патриоты России, натуралы, вот, за традиционные ценности. Вот сколько вселенных, а их бесконечное множество. Вот какую ни зайди, мы все одно и то же делаем. Это американцев там колотит, понимаешь, из одной стороны в другую. А мы как будто бы уже жили на миллиардах, миллионов разных планет. Нам эта жизнь понятна, понимаете? Мы уже как глубокие старцы, нам это все неинтересно, вот это вот. А? Потому они Россию и не любят, пишет Александр. Конечно, они по мультивселенным болтаются, думают, может, где-то хотя бы найдется Россия извращенцев. Нет, такой нет России. Россия извращенцев выехала через Верхний Ларс еще в 2022 году из России, и поэтому все в порядке. В одной из вселенных бабушка-дедушка. Конечно, да, в этом весь смысл. Серьезно говорю, вот возьмите просто и посмотрите эти современные фильмы. Ну, они в основном для детей. Почему? Для детей, потому что детям легче лапшу на уши вешать. Вот, ну, для подростков. И, соответственно, посмотрите, в чем смысл посыла вот этих мультивселенных в этих всех фильмах. Вот доказать, что в одной из вселенной бабушка-дедушка, а дедушка – это бабушка. Все. Все. И поэтому ты должен в этой вселенной относиться там спокойно ко всем вот этим мужикам, которые ходят в платьях, там, вот это вот все. Это нормально, в другой вселенной ты знаешь, он вообще за традиционные ценности такой в целом-то. В другой вселенной он еще в целом здоровый. Как бы никого не волнует, что мы в той вселенной никогда не окажемся. И теория мультивселенной – это лишь теория. Вот, а доказать ее как бы еще иди докажи. И как бы да и смысл-то там в другом. Ну, ладно. Ну, как же это Россия без извращенцев? Окрошку на кефире же кто-то выбирает, пишет Миша Николаев. Ну, окрошка на кефире, да. Ну, а че, иногда можно окрошка на кефире, нет? Или вы считаете, сегодня окрошка на кефире, а завтра уже вот это вот все, вот эти вот радужные флаги начинаются и прочее. Ну, может быть, вы и правы, может быть, вы и правы. Потому что Россия уже преисполнилась в своем познании, пишет шеф-комендор. Да, но по этой логике в какой-то вселенной этих ребят не любят, пишет 506-й. Конечно, конечно, и вы должны себя этим успокоить. То есть, когда какой-нибудь очередной транс сядет вам на голову и положит на лоб вам вот, тестикулы, вы должны себе сказать, в другой вселенной этого не происходит, и все. Вот в этом весь смысл, как бы, вот этого сейчас движения западного, ну, вот так скажем, медийного относительно мультивселенных. Они просто используют какое-то красивое слово для того, чтобы пропагандировать свои вот эти вот ну, модные ныне у них вещи, которые они считают правильными. Ну, то есть, нетрадиционные вот эти все отношения пропагандировать. Вот. Да они тут могут подвязать вам это как угодно и связать это с черными дырами какими-нибудь мультивселенными, пространственно-временным континуумом, что только не придумают. Главное, чтобы вам доказать, что в одной из этих вселенных вы все-таки оскоромились, так скажем, вы все-таки совершили грехопадение. Да, так и стоим на страже. Мы да йеменские хуситы, пишет Василий. Йеменских хуситов сейчас значит, обвиняют в том, что они на дне Красного моря там перерубают какие-то кабеля. Да, как некоторые говорят. Кто-то говорит кабели. Ну ладно, мы будем говорить кабеля, так смешнее. Вот, что они их перерубают. Хуситы говорят, в смысле? В смысле? Мы даже не знаем, как на эту глубину, в принципе, нырять. Типа, мы вообще, мы не обладаем возможностями нырять на эту глубину. Им говорят, ха-ха, конечно, конечно. А в теории мультивселенной вы по типу Ваканды. В Йемене там в своем. Вы развились так, что вы можете нырять вообще так глубоко, чтобы перерубить наш интернет-кабеля. Вот. И перерубили. Вот так вот. Но потом как бы вышли люди более трезвого ума и говорят, слушайте, ну, правда, хуситы не могут так нырнуть. Ну, а за ним вслед вышли еще одни, говорят, они-то нырнуть не могут, а якорь-то нырнуть может. Все такие, в смысле? А в смысле? Идет... кораблик сбрасывает якорь, и якорем вот так вот рвет эти все кабеля. И вот пока это, рабочая версия такая. Понятно, непонятно только, чей корабль и чей, значит, якорь. Но, кстати, на Балтике такой, помните, такая фишечка была? Китайский корабль. Ну, корабль, судно. Торговое там какое-то... якорем что-то там какой-то кабель как раз перебило. То ли кабель, то ли провод, то трубопровод там какой. Балтик Пайп, по-моему. Что-то такое. И помните, там воняли-воняли эти все европейцы, западные, вот, и незападные. Воняли-воняли, говорили, что это Россия. Выяснилось, что это не Россия, и они рты свои позакрывали. И сейчас по типу того говорят вот про йеменских хуситов. Может так оказаться, что кто-то просто... немножечко порвал кабель из-за того, что хотел, ну, видимо, как-то бросить якорь, но не в том месте, не в то время, и забыл поднять назад. Такой вариант возможен. Но пока говорят йеменские хуситы, вообще у нас такие ныряльщики, такие затейники, что могут просто уйти на такую глубину, вот, куда прямо никто не может, а они могут. Это все украинские диверсанты, на надувном катере с якорем от «Титаника» в «Ластах», пишет Финист. Да, кстати, нам все еще никак никто не может сказать, кто же взорвал «Северные потоки». Все расследования везде идут, ну, где-то идут, в Германии еще идет расследование, они никак не могут провести его до конца. А в остальных странах, которые имеют отношение к этому расследованию, все уже завершилось, они говорят, мы вот здесь несколько лет изучали эти взрывы и пришли к выводу, что... эти взрывы были сделаны намеренно. Им говорят, кто сделал эти взрывы? Они говорят, а это мы уже... а вот это уже совсем другая история. Все, пока, пока, говорят они. И, соответственно, дальше сами разбирайтесь. Как бы... ну, а мы говорим просто, это американцы. И, видимо, так оно и есть. Иначе что же они все так трухают это расследование провести? Но немцы молодцы, они говорят, а мы продолжаем расследование. Ну, так-то, конечно, можно еще столетиями продолжать расследование. Дело века, как говорится. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, март... день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Anyway, пишет, стратегическое ядерное оружие первым применит та сторона, которая будет, правда, с ошибкой, ну ладно, проигрывать войне обычным конвенциональным оружием. Поэтому надо сделать так, чтобы сторона, которая проиграла, не поняла, что она проиграла. Сказать вам, Anyway, как это делается? Советский Союз проиграл, не поняв, что он проиграл. Ну, поняв уже после того, как он проиграл окончательно. А так, да. Я имею в виду холодная война, я имею в виду распад страны изнутри. Так что над этим и работают наши враги. Вот, потому что, да, действительно, ядерную державу победить вот так вот в лоб не получается и не получится. Соответственно, всегда должны быть какие-то хитрые варианты, когда эта страна там сама изнутри начинает рассыпаться и разваливаться. Но как бы базис политики, да, мы знаем, это экономика, и, соответственно, это знают и в США, и они решили нас по экономике бить, чтобы мы вот как можно быстрее развалились, и они рассчитывали, что вот их санкции тогда, когда они завинтили все, что можно было завинтить, где-то начнут работать на третью неделю после введения этих санкций, ну, таких адских вот этих, после начала специальной военной операции. Эффект был от санкций, конечно, но он оказался не такой, на какой рассчитывали на Западе, и уж тем более они не рассчитывали на то, что российская экономика перейдет в рост фактически через где-то полтора года, там год-полтора, российская экономика перейдет в рост. А почему? Ну, потому что вот эта вот диверсификация, как объясняют экономисты, да, мы повернули на глобальный юг, так скажем, больше стали и активнее работать в этом направлении, вот, потому что, собственно, направление глобального, ну, что это, Запад, назовем его так, оно стало для нас закрываться по многим причинам. Поэтому мы активизировались на другом направлении. И, вероятно, это направление глобального юга, оно будет и дальше само по себе, во-первых, расти, во-вторых, оно перспективнее для нас. Все, и оказалось, что у нас рост экономики есть. Внезапно никто и знать не знал, а он есть. И там потом начали смотреть, он, оказывается, выше, чем в некоторых европейских странах, там во многих, на самом деле, европейских странах. И тут уже начинают экономисты американские говорить, что, типа, ребята, а что вообще мы сделали? В чем смысл-то был нашей всей движухи, если получается, что, ну, Россия, да, пострадала какое-то время, а теперь она просто... поменяла направление, и все, и дальше-то что мы делать будем, как бы, в чем смысл-то дальше? Вводить 13-й, 14-й, 15-й пакет санкций, а что они уже дают, все, как бы, отнять у России все, что мы могли отнять у нее, мы уже отняли. Они это заменили, там, ну, китайским или еще каким, дальше что? Ну, и вот все. Такая вот ситуация, как говорится. Соответственно, есть надежда у нас на то, что наша экономика прочнее, чем мы о ней думали, и у нее больше перспектив, чем мы могли даже себе представить. А это значит, что, скорее всего, подготовить почву для разрушения страны изнутри нашим врагам будет гораздо сложнее. Потому что гораздо легче это было бы сделать, если бы мы сейчас стояли в очереди за там какой-нибудь колбасой несуществующей, там, за туалетной бумагой, которой нет, или еще что-то. Ну, тут бы нам бы, конечно, рассказали бы американцы, как вот, ага, русские там дернулись, вот, получаете, да, там. Ехал бы потом по Тверской как раз Бабченко, как он мечтал, и раздавал бы нам с Абрамса гуманитарную тушенку. Вот, оказалось, что мир немножко поменялся, рынки поменялись, предложения появились альтернативные американским, поэтому... Вот, хорошие времена, так скажем, хорошие времена. Помню, сколько было вони по поводу силы Сибири, аж корежило некоторых, пишет Алекс. Ну, теперь-то вы понимаете, кого как конкретно корежило из-за силы Сибири, да? Вот их и корежило. Тех, которые сидели на дотациях западных и рассказывали, что ни в коем случае не надо там силы Сибири запускать. Я вам много скажу, какой вони по какому поводу было. Например, ГЛОНАСС не нужно, говорили. Сейчас, если бы у нас не было ГЛОНАСС, наши бы управляемые снаряды, типа Краснополь и так далее, ну, там, по GPS, которые... не по GPS, а по ГЛОНАСС, которые работают, они бы не работали. Ну, в смысле, вот у нас бы не было бы возможности так наводиться точно, как мы можем это делать, как мы сейчас делаем, потому что у нас не было бы спутниковой группировки ГЛОНАСС, просто не было бы ее и все. А GPS — это не наше. Понимаете, да? И вот вчера, кстати, кадры опубликовали, ну, во-первых, очередной этот уничтожен, Абрамс, но интересно еще примечательно, я вот не публиковал эти кадры, Хаймерс уничтожили наши, хорошо сняли все красиво, как этот Хаймерс, значит, по Хаймерсу, поэтому бьют и все тут-тут-тут, и я, главное, смотрю, а думаю, а чем уничтожили-то, и пишут сначала Искандер, думаю, ну, Искандер, понятно, в принципе, да, наверное, потратить на Хаймерс Искандер — выгодное дело. Потом смотрю, корректировка пошла, не Искандер.
Торнадо С.
Я думаю, Торнадо С. Очень интересно. Почему интересно Торнадо С? Гораздо интереснее, во всяком случае, чем Искандер.
Потому что наша, ну, как бы, их Хаймарс, их, у них Хаймарс, а у нас Торнадо С. Это как бы идентичные системы. И в какой-то момент, вот, говорили наши, ну, в том числе, там, военные специалисты и так далее, что у них превосходство именно вот по таким системам. Хаймарс, да, там, системы вот эти высокоточные, РСЗО и так далее, и у них какая-то дальность у этих Хаймарсов была такая, что, мол, нашим тяжело было, мы там не доставали их. А теперь я смотрю, что Торнадо С, ну, если эти данные верны, вот, просто одним выстрелом срубает Хаймарс. О чем это говорит? Это говорит о том, по крайней мере, что Торнадо С может с большего расстояния ударить по Хаймарсу, чем Хаймарс по Торнадо С. Я правильно понимаю? Ну, как бы вывод я такой делаю, вероятно. Это раз. Два. Ну, или, по крайней мере, сопоставимое расстояние уже. Да? А, вот. А, и два, это, соответственно, точность попадания. Это одна ракета, выпущенная из Торнадо С. Значит, специальная, управляемая, с корректировкой, и, скорее всего, корректировка там производится, ну, по разным параметрам, да, разными системами. Но, тем не менее, вот много я видел этих заявлений, что вот у нас скоро появятся там такие системы, которые этому, значит, Хаймарсам надают под, ну, вы поняли, пинков под зад. Вот. И вот, видимо, и мы видим, ну, если это все правильно написали, если это действительно Торнадо С уничтожает Хаймарс, то мы видим, когда у нас вот системы стали, видимо, совершеннее, интереснее вот, с точки зрения там и дальности удара и так далее. У Торнадо С больше дальность. Да, я видел там 120 километров. Хаймарс 70-80, пишет мегаваттник. Да, и я, насколько помню, как раз-таки наши говорили, скорее бы появился Торнадо С, потому что мы начнем этот Хаймарс наказывать. И вот, видимо, Торнадо С появился, вот, видимо, наши, значит, приноровились к нему, научились туда-сюда, и мы видим, как аналогичные системы, да, вот, ну, по сути своей, по принципу работы там, да, это аналоги. Вот у них Хаймарс хваленый, а у нас Торнадо С, и Торнадо С бьет Хаймарс. Не Искандер, я хочу подчеркнуть. То есть, когда сказали Искандер, я к этому отнесся там, а, ну хорошо, разведка сработала, значит, там, там дали координаты, быстро ударили, ну, тоже восхитился чем, что так быстро, да, вот встал этот Хаймарс в поле, тут же Искандер, Искандеру сообщают, тут же они бьют, это очень быстро, думаю, а как они вот так вот наши фактически кочующие вот этой установки попали. То есть разведка высококлассная и высокоскоростная. И реакция на разведданные, какого должна быть уровня. Но это отдельный разговор. А потом еще я увидел, что это Торнадо С. И я прям восхитился. Я говорю, о, это показательно прям. Показательное выступление в том числе. То есть Хаймарс кладут из аналогичной нашей системы, которая превосходит Хаймарс по показателям. Соответственно, Хаймарс дотянуться до Торнадо С не может, а Торнадо С до Хаймарса может. Ну, при правильном подходе к делу. А что касается вот этого момента, как наши так смогли, ну, мало, да, увидеть где-то. Надо же успеть нанести выстрел, ну, выстрелить, и надо успеть попасть в эту систему. Она же может уехать, приехать и так далее. Это очень сложно. Кочующие вот эти все Хаймарсы, их не только выследить, но и попасть по ним. Наши попали прямо там, видно, ну, не знаю, метр в метр уж точно. Просто бах, и все, как молнией пробило этот Хаймарс. Вот. Это очень интересно, мне кажется. Соответственно, я думаю, кто-нибудь объяснит, не объяснит. Ну, потом вот нашел у специалистов, которые пишут, что у нас вот разведывательно-ударные комплексы у нас внедряются в вооруженных силах, внедрены. И вот они позволяют вот с такой скоростью все и решения принимать и так далее. Разведывательно-ударные комплексы. А, вот. У него аж ракета запустилась, пишет Дягилев. У Хаймарса, ну, это вот эти вторичные детонации и прочее происходят, когда попадаешь. Это, кстати, доказывает, что это не, ну, как это же называется, не муляж, я же забыл, как это называется. В общем, макет. Знаете, бывают макеты, делают, и, кстати, за, ну, они недешево стоят, эти макеты, их специально делают, и ставят там в каких-то местах для того, чтобы там какую-нибудь дорогую ракету мы потратили на этот макет. Например, мы ошиблись в своих разведданных, мы что-то увидели, сразу туда ударили, а это просто был макет. Макет стоит, ну, конечно, не копейки, если он такой красивый и полноразмерный, и понятно, что он денег стоит, но все равно дешевле, чем ракета. Вот. И плюс мы ударили, какую-то свою позицию обнаружили, да, по этой позиции могут тут же враги наши ударить, ну, это, ну, вы знаете, это все, это что объяснять, мне кажется, за там два года, за тем, как вот следим мы за боевыми действиями, все вы это знаете 100 000 раз лучше меня. Судя по всему, наши танки и Торнадо-С не могут поразить, раз об этом не говорят. Не совсем понимаю, Джекпот, что вы имеете в виду. Как-то либо запятые расставьте, либо что. Проблема не уничтожить, проблема найти, пишет Дэн-Дэн. Нет, Дэн-Дэн, вы не правы. Проблема найти есть, но проблема уничтожить даже, наверное, острее, чем проблема найти. Вот ты нашел. Но пока ты нашел, оно уже переместилось. Ты бьешь куда-то, а его там нет. Понимаете? То есть проблема уничтожить существует, и она очень серьезная. Или, например, ты видишь «Хаймерс», ты знаешь, откуда он стрельнул, ты знаешь, что туда надо дать в обратку, а тебе нечем. Вот. А теперь есть. «Торнадо-С». Ответ на ваши вопросы. Вот. В «Хотьково» и... На Армакоме такие надувные муляжи собирают, от настоящей техники не отличить, пишет Владимир. Ну да, проблема найти это главное, пишет Дэн-Дэн. Ну так проблема найти это главное. Так я вам объясняю, что проблема найти не главное, вы мне говорите, то проблема найти это главное. Проблема заключается в том, что если ты нашел, нужно успеть нанести удар. Что если ты не, ну, как бы не нанесешь его, ну нашел ты, и что дальше? И он уехал. Ты так можешь каждый день его нашел. Вот я нашел, молодец. Здорово! Красавец! И что дальше? И ничего. Соответственно, проблема это комплексная, и сказать, что самая главная проблема найти, это как бы не совсем правильно. Потому что, ну вот, например, у нас есть там в небе специальные беспилотники, так скажем, тяжелые, да, большие беспилотники, которые там постоянно могут смотреть за тем, где там какой враг где появляется. Ну, там, Орлан, по-моему, у нас этим занимается. Ну, вот он смотрит. Вот там оператор говорит, все, вот она машина, вот она, бейте, бейте, вот-вот координаты. А я говорю, на наш, например, о, слушай, это, извини меня, там, 70 километров, не дотянемся. И тут появляется Торнадо-С, говорит, ребята, спокойно, все, секундочку, куда, сюда. И все. Один, одна ракета, и все, и до свидания. И они, конечно же, дешевле, эти ракеты на Торнадо-С стоят, чем Искандеры, как вы понимаете. То есть, ну, просто это стоит дешевле. Соответственно, и массовость может быть гораздо больше. И вообще это очень круто. Наши воины в начале операции ставили в поле включенные микроволновые печи, хохлы били по ним, наши в ответку уничтожали врага, пишет демонтажер Амич. Не из разряда это этих, как это называется, демонтажер, не из разряда мифов. Ну, интересно вообще. После удара по Хаймерсу надо полистать американские некрологи, я думаю, там несколько военных фамилий появится, пишет Финис. Да, скажут где-нибудь там на лыжах, на курортах каких-нибудь разбились. Ну, так найти некогда он катается, когда и где никогда он катается, а когда и где отстаивается, пишет Дэн-Дэн. Ну, тоже вариант. Ну, находят наши, показывали. Вот. Торнадо-С, ну, а ну иди сюда, попробуй, я сам тебя, чертов, будь ты проклят. Да-да-да, это Торнадо-С говорит этому Хаймерсу. Ну да, еще стиралки включали, там процессор для калибра стоит, пишет мегаваттник. Сколько наших танков и установок уничтожено и чем? Кто нам об этом расскажет, пишет Джекпот. Интересно, а зачем вам это знать, Джекпот? Вы что, как-то работаете на врага, что ли, я не понимаю? В метрах 30 попал, но площадь поражения тотальная, пишет дело техники. Ну нет, по-моему, в метрах 30 это вы... А можешь найти нам видео, Алексей? Вот. Вчера очень много кто показывал уничтожение «Хаймарс». Вот. Много кто выкладывал. По-моему, там никаких 30 метров вообще нет. Там прямо метр в метр. Вот. Такое у меня, во всяком случае, ощущение. Наши могли пустить ложную цель. «Хаймарс» себя раскрыл. Следующим улетела реальная ракета по координатам, которую рассчитали системы, пишет Адам. Может быть, может быть. Нет, не миф, смекалка, пишет демонтажер. Ну, хорошо. Это по поводу там этих микроволновок. А микроволновки, они привлекают что? В радиусе 10, пишет Лис Хитрый. Да? Что, не можешь найти? Если джекпоту интересны наши потери, пусть идет на украинские источники, там тоже периодически видео выкладывают, пишет Роман. Ну да, да, может быть, джекпот сам любитель украинских источников. Вот. А врагам надо, чтобы и ты стал мне не другом искусственным. Что тут 12-й пишет? Откуда цитаты, что ли? Меня ночью иногда микроволновка привлекает с пирогом, пишет 506-й. Мне абсолютно не важно как, мне важен факт, пишет Алекс Поляков. Ну, да, факт — это самое главное, но интересно еще и как. С точки зрения какие системы отработали по этому «Хаймарсу», вот, и что нам это говорит. Если это «Торнадо-С», то нам это говорит, что «Торнадо-С», во-первых, в строю, во-вторых, круче «Хаймарса», и это должно войти в хорошую традицию уничтожения «Хаймарсов» и всего остального вот, нашими значит, системами типа «Торнадо-С», которые будут настоящим торнадо проходить по позициям противника и по технике противника. Наши делегации в Луганске не рекомендовали толпой подключаться к Wi-Fi. От греха подальше, пишет Александр. Про микроволновки, как приманки для ракет, это про сербов в 99-м писали, пишет Михаил. Так вот я и говорю, есть такое ощущение, Михаил, что это такие, знаете, кочующие мифы. Не все в унитаз точно попадают, а тут разброс нескольких метров на расстоянии 70 километров их не устраивает, пишет. А, да, не все в унитаз точно попадают. Виктор, кстати, не факт, что 70 километров, потому что говорят, что Торнадо-С может там 100-120. В этом и прикол, что Хаймарс может 70, а типа Торнадо-С может 120. Представляете себе? РСЗО, бьющее на 120 километров и попадающее точно очень в цель. Это поразительно, конечно. Наши инженеры по-настоящему хороши. Есть видео, да? Вот, да, да, покажи, пожалуйста, это видео. Ну, тут человек сказал, там, 30 метров или сколько. За тобой не вижу только, единственное, тоже хотел бы посмотреть. Играет фонк. Модная в России музыка, которая разошлась по всему миру в итоге. Бам! По-моему, прям ровно туда, где была техника, туда и попала. Потому что я даже не вижу, чтобы горели там деревья какие-то рядом или еще что-то. Лех, поменьше диджейства, пожалуйста. Вот, спасибо тебе большое. Вот. Это я, если что, не сам с собой разговариваю. Имейте в виду у нас звукорежиссер Алексей. Вот. Ну... По-моему, прямо четко попали в «Хаймарс», во-первых, а во-вторых, этот «Хаймарс», ну, потом, впоследствии на видео есть, что уже лес горит, но, по-моему, лес-то горит из-за вот этих вот вторичных детонаций, когда у него ракеты стали, его же ракеты уже разбитые, начали разлетаться в разные стороны, они-то и подожгли лес. Ну вот, там же, если рядом бахнуть, осколками побьет ведь, правильно, абсолютно точно, в решето все, 506-й. 120 километров торнадо, пишет Дягилев. Ну да, вот заявлено в интернете, так вот пишут. Так дальность от типа ракет зависит. У америкосов тоже есть снаряды на более дальние расстояния. Просто, значит, Украине их не дали, пишет Макс. Не-не, Макс, там же тоже люди у нас не глупые. Они когда об этом пишут, рассказывают, они объясняют, о чем идет разговор. Вы имеете в виду АТАК-МС там, да, который тоже вешается на эту же платформу, на которую вот вешается, так скажем, «Хаймарс», вот эти ракеты. Вот. Но у нас есть в этом смысле «Искандер» как раз и другие виды вооружений. А здесь имеется в виду вот РСЗО, как РСЗО. Понимаете, вот это вот, ну, Как же это объяснить-то? Ну, короче говоря, не такие большие ракеты, как вы себе представляете. Ну, они большие, конечно, но не такие, о которых вы сейчас говорите. И вот они умеют сейчас таким образом стрелять, наши умеют такие ракеты делать, так ими стрелять, что они вот достаточно дешевые, вот, достаточно небольшие относительно там тех же самых Атак-МС или как там, Искандеров. И при этом вот могут достигать цели на очень большом расстоянии и очень точно. Как Катюша? Катюша прародитель, прародитель этого всего. Штатный боеприпас, так скажем, СТ говорит. Когда уже победа? Хочу купить квартиру на Крещатике и домик в Одессе на берегу моря, пишет Евгений. Евгений, ну, когда победа, не знаю, будем приближать ее как можем все. А что касается квартиры на Крещатике и домика в Одессе, мне кажется, это достаточно дорогое удовольствие, на Крещатике-то квартира. Ну, как и, наверное, домик в Одессе. Вы человек, видимо, состоятельный. Вот. Одесса, портовый город. Лучше в Ялте, пишет Финист. В Ялте очень хорошо. Я согласен с вами. Ялта прекрасный город. В Одессе я, наверное, сейчас вспомню, был, не был. Не был. Ни разу в жизни не был я в Одессе. Вот. В Ялте был прекрасно, прекрасно. А почему белорусы не поставляют нам свои уникальные дальнобойные РСЗО, пишет Адам. Ну, потому что у нас есть свои уникальные дальнобойные РСЗО. У нас есть ракеты на 5000 километров, пишет Дягилев. Ну, у нас каких только ракет нет. Конечно, это уже стратегические как бы, истории. Вот. Они не для украинцев, они для американцев, если что. И там для британцев, для немцев, которые там планируют по Крымскому мосту бить. Вот для них у нас есть такие ракеты, которые по несколько тысяч летают. И больше 10 тысяч некоторые ракеты летают. Короче говоря, у нас разные есть. Но мы немножко о другом говорим. Мы говорим вот об РСЗО и о том соревновании, которое, так скажем, в этом направлении идет, и в котором «Хаймарс» в определенный момент были такими, ну, настолько грозными, что об этом говорили многие наши бойцы, что, мол, ну, вообще ужас какой-то этот «Хаймарс», как далеко бьет. Вот. Ну, «Торнадо-С», вот, судя по видео вчерашнему, демонстрирует, что теперь «Хаймарс», теперь «Хаймарс» имеет, значит, более грозного себе соперника, чем он сам, конкретно в этом весе и в этом классе. 9.30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем.
Так, про белорусский РСЗО человек вам написал про «Полонез». В 2017 году за счет использования новых ракет дальность была увеличена до 300 километров. Это не 120, не такие дорогие, как «Искандер». Тоже не понимаю, почему они нам их не передали. Мало, пишет Вадим. Да не поэтому, а потому что вам же объясняют, что речь идет о другом типе ракет. А те типы ракет, которые у нас они и так есть. Вот. Мы же говорим про РСЗО, вот, не которая одну ракету выпускает, а которая вот там пакетом может работать. Что, непонятно, что ли, разве? Вот. Так что вот так. Если бы «Катюша» лупила на 120, Великая Отечественная закончилась бы за полгода. Прогресс мощнейший, пишет Александр. Ну, тут дело какое. Все по-разному, поэтому мне не нравится, когда сравнение идет в одну сторону выводы, или сравнение, ну, с Великой Отечественной и в другую сторону выводы. Есть люди, которые там выходят и начинают писать материалы по типу, вот, если бы сейчас советская армия была бы, мы бы уже бы там были бы в Варшаве или еще где-то. Ну, как можно сравнивать боевые действия сегодня и боевые действия тогда? Ну, это совершенно разные боевые действия, совершенно по-разному все сделано, совершенно по-разному работает там разведка. Не, понятно, что есть какие-то основы, наверное, которые не меняются никогда, вот, но в целом там экипировка бойца, средства доставки тех или иных там видов взрывчатки на позицию врага, сколько километров, ну, зачастую ведь все, ну, все говорят откровенно, что больше всего потерь, ну, во всяком случае, до того, как наши стали активно применять вот эти вот фабы крылатые, больше всего потерь было от артиллерии. Соответственно, ты погибаешь, или там врага ты уничтожаешь, он тебя не видит, и ты его не видишь. Ну, то есть, ты не видишь, ты не смотришь никому в глаза, там, никто там, вот, вот он стоит, я его вижу, и он мне там что-то стреляет из какого-то пулемета. Это, да, штурм, это дело штурмовиков, вот у них такое, когда там лицом к лицу. А так вот основная часть происходящего, и причем еще и ранения в основном осколочные становятся там самой главной проблемой. То есть, вот как-то так. Никто даже никого так особенно не видит, по большей части, я имею в виду, вот если по большей части. Минометы какие-то, еще что-то, и вот туда куда-то насыпают. Ну, естественно, там разведка, естественно, есть глаза, которые это все видят, но я имею в виду вот такого прямого визуального контакта, не так часто он и случается. И чем сильнее развиваются технические средства всякие разные, тем его меньше, меньше, меньше. Поэтому я и говорю, там, например, видео, где боец выходит в ножи, так называемый, ну, ножом снимает там часового, вот, это тот самый АИД. Вот, ну, знаете вы, наверное, да, если следите за героями разными, вот, специальной военной операции, вот АИД, вы знаете, вот, из Ахматова. Ну, это уже как бы вообще фантастика такая, что человек на ножах там работает, ну, на ножах. То есть, когда есть системы, которые работают на расстоянии, там, 120 километров, 300 километров, 400, 1000, да, у нас же есть ракеты, которые запускаются там с Каспия, ушли. А здесь человек на ножах работает. Ну, то есть, вот, интересно, как, да, бывает. Но в целом это, конечно, ну, как бы, штыковые атаки, это скорее, да, уже экзотика. А когда-то это было вполне себе атакой такой, вот, как положено. Вот. Ох, это мощнейшее видео, сверхчеловек, пишет Александр. Сейчас даже совсем другая война, чем в Чечне, просто из-за беспилотников и других средств разведки, пишет Ника. Да, конечно, конечно. Смотрели интервью штурмовика из Авдеевки, из госпиталя, там реальный фильм «Терминатор». Раи дронов какие-то одеялом накрываются от тепловизоров, только лазеров не хватает, пишет Вадим. Да, про одеяло я давно слышал, накидки, да. Вот, наши придумали, значит, натурально показывают, вот, в тепловизор человека снимают, он хоп, накинул на себя накидку, его нет на тепловизоре. Снял накидку, он на тепловизоре. Все, ну, высвечивается. Такая вот штука, да, да, вот натурально. Там борьба идет серьезнейшая, с дронами там, я так понимаю, ну, дрон это как вот поражающая история, а как защита от дронов это вот рэп, один из вариантов. И эту систему РЭП, значит, ну, радиоэлектронной борьбы, развивают, развивают, что-то новое придумывают, такое мобильное, сякая, закрывает сегмент, что-то страшное дело. То есть сидят люди и вот там думают, у них голова все больше и больше, они придумывают, как бы им перекрыть там какие-то частоты, которые позволяют. Но я видел, как дрон чужой, а человек сидит и картинку с этого дрона смотрит. Наш смотрит с чужого дрона, летящего в небе, картинку. Типа, что видит тот? Просто подключился, вышел на него и смотрит, что видит тот. Тот пытается уязвить наших бойцов, а наш нашим бойцам говорит, он сейчас летит туда, он сейчас попытается бить вот так, ты уходи туда. Просто он смотрит глазами врага, который ведет дрон. И он этим дроном тоже наш. Управлять не может, а смотреть может. Такая вот фишка. Иди, поди, такое, расскажи кому, да, вот, ну... Сейчас вот даже, мне кажется, я рассказывал, не все поняли, что я имею в виду. Если у бойца дошло до ножа, значит, он раздолбай, а автомат потерял, так шутят в спецназе, пишет Абили Факинфлайф. Ну, это смешно, но, с одной стороны, это и есть немножечко правда. Конкретно про этот случай. Вот вчера я разговаривал с корреспондентом RT, да, Владом Андрицей. Он как раз рассказывал про вот... АИДа, он снял про него сюжет, и я начал вот вспоминать этот случай, как он пошел в ножи, и Влад говорит, там прикол какой, он говорит, он хотел достать винтовку, ну, у него специальная там винтовка, я забыл, как она называется, ну, тихая, и говорит, она у него как-то, вот он так лежал, видимо, в этих там в кустах на земле, она, ну, что-то вот уперлась, и не мог он достать, и он понял, что, говорит, я звук уже издал, там, ну, где-то вот он лежит, звук издал, и как бы счет идет уже совершенно там на какие-то доли секунд. И вытащил просто нож и побежал, ножом убрал этого. А ребята, которые с ним были, они уже это там блиндаж или что это было, закидали просто гранатами. Но вот этого конкретно первого он снял ножом именно потому, что у него вот как-то вот оружие не смог достать, как-то так прилег на него или что там получилось, как-то вот... То есть в некотором смысле получается, да, что автомат не получилось достать, понимаете. Винторез, возможно. Ну да, что это типа того там, ну спецназовская вот эта история, максимально тихая то, что есть. Не помню, как называется. Винторез, по-моему, и называется, да. Наверное, винторез, да. Бывает, что и теряют. Мой друг утомился и позабыл в деревеньке калашников. Ржем каждый раз при встрече, пишет Сергей. Ну, может, не надо все фишки рассказывать врагу, пишет Антон. А какие фишки кто рассказывает врагу? Вы имеете в виду то, что наши могут подключаться? Так и про это репортажи снимают, извините меня, и выкладывают. Если вы спросите меня... Я вообще считаю, что надо все вообще, тайна должна быть вообще все, ничего нельзя рассказывать врагу. Нельзя было врагу рассказывать про операцию «Труба». Ну, знаете, операция «Труба», когда наши да, в Авдеевку заходили по трубе. Знаете, да, ну точно слышали вы все там, то есть вообще супероперация. Вот, не надо было рассказывать, мне кажется, об этом врагу. Но понимаете, какое дело, что говорят те люди, которые объясняют, что надо рассказывать. Не только врагу, но и своим. Потому что когда ты сидишь в полной тишине и вообще ничего о своих не рассказываешь, вот, некоторые начинают думать, что наши ничего и не делают. Типа, они там ничего не делают, вы же ничего не рассказываете, они там ничего не делают. А вот украинцы, они вот сняли такой ролик, они сняли вот такой ролик, они сняли вот сякой ролик. Ты говоришь, вам ролики надо или чтобы ребята задачи выполняли? Ну и приходишь к выводу, что некоторым людям как бы действительно нужны ролики. Вот надо им ролики снимать. И все, и шарашат наши ролики. Ну что, нам ролик, что ли, жалко снять? Мы снимем вам же ролики, снимем репортажи, снимем документальные фильмы, художественные сделаем. Нам вообще не жалко, пожалуйста, пожалуйста. Но другое дело, что это вот не навредит ли это нашим бойцам, как бы, ну, бойцам виднее. Что им навредит, что не навредит. И раз уж они что-то рассказывают, то, вероятно, они понимают, что это уже им никак не навредит. Правильно? Смотришь видео с коптеров и поражаешься масштабу поражения артиллерии, точки черные на полях, деревья скошены, все от осколков, пишет Дягилев. Я к тому, что бойцов эти мифы голливудские бесят, пишет I Believe I Can Fly. Мифы голливудские... А что за мифы голливудские мы обсуждали, Абелев, я не совсем понял. А наши разведывательные дроны, которые ищут цели, используя нейронные сети. Молодцы, пишет Адам. Прискакавшего на белом коне квартиру гражданина арестовали на сутки за мелкое хулиганство. Ну да, это что-то там Кузбасс, да, там где-то что-то там происходило. Какой-то пьяный мужик решил там поздравить свою женщину на белом коне, завел в дом. Ну, короче, чушь какая-то. Если честно, я за этим не слежу. J23 считаю эту тему абсолютно неинтересной и не нужной никому. Отвлекающий нас от, ну, интересного. Ну, это пьяный мужик с конем ходил там по домам. Ну, что-то какой-то идиот, мне кажется, он нет. Ну, алкаш. Это же как в окопах Сталинграда, когда 30 метров рыли под огневую точку, пишет Александр. Это про трубу, видимо, да? Так, посмотрел это видео с ножом, дела, конечно, а рядом боец прямо в плаще пробегает, пишет 506-й. Да, да, смотришь, да, видео с коптерами масштабы. Угу. Так, вал называется винтовка, тихая винтовка, винторез. Угу. Ну и вот примерно такие сообщения идут. Мифы — это что, спецназ, это сплошь ниндзи, пишет I Believe I Can Fly. А, ну есть такое, есть такое. Но опять же, вот по поводу мифотворчества, вы обратите внимание, наши враги, вот они, конечно, самые большие мифотворцы. Сколько они раздували миф вокруг своего этого Азова, какой этот Азов весь. Террористическая организация, кстати. Экстремистская террористическая. Вот они там, супер-пупер. Трупер, бупер, пупер, купер. Ну, наверное, если там они вооруженные, а против них невооруженные люди, они, наверное, как-то и супер-пупер сразу, конечно, невооруженного-то убивать, это там, кошмарить население местное. Ну вот, сейчас зашел бы такой здесь весь вооруженный, весь такой в наклейках, патчах, и все бы я ему сделал, ничего бы я ему не сделал, понятно. А вот когда наши спецы на них выходят, вот как-то они бегут все время. То они там с одних позиций бежали, то с других. Последние вот из Авдеевки они бежали. Третья отдельная штурмовая бригада. Вот. Называется, ну, окрема штурмово Что-то там, ну, бригада, по-моему, они не придумали, как заменить слово бригады, поэтому бригада осталась, по-моему, бригады у них, если я не ошибаюсь. Вот. Автомат ВАЛ, винтовка винторез, пишет Александр. Количество опубликованных эпизодов применения ланцетов превысило 1200, пишет за плинтусом. Да, во много раз выросло вообще производство этого вида вооружений, в силу того, что ланцеты себя вообще, ну, изначально зарекомендовали очень высоко, и я так понимаю, это вид вооружений был оценен по достоинству Министерством обороны Российской Федерации, и, соответственно, и заказы поступили такого масштаба, которого нужно. Ланцет — это действительно оружие такое победы, и все у нас его уже знают, и все прекрасно знают, кто такие иксоводы, вот это вот все. То есть ланцет — это действительно оружие, которое выполняет задачи, которые стоят перед нашими вооруженными силами и, в общем, вызывают большое уважение те люди, которые его придумали, и те люди, которые его умеют правильно применить, вот, и те люди, которые приняли правильное решение и дали, скажем, зеленый свет именно этой технологии, и там заказ соответствующий сейчас выполняется. Когда наши врывались в окопы в рукопашный бой, ВСУшники, обдолбанные американской дрянью, в него удар ножом, а ему пофиг, какие роботы, пока сознание не потеряет, сопротивляется, пишет Адам. Украинские мифы про привит Киева и бабку, которая дроны с оленями сбила, что только стоит. Ну, конечно, да, этот призрак Киева, Ghost of Куив, вот, это их супер миф, конечно, банка, да, потом у русских ракет на 3 дня, ну и вот это вот все в таком духе. По ТВ показали оранжерею Шойгу с геранями, пишет Владимир Бонд. Мы тоже сегодня уже показали по просьбе одного из наших слушателей. Дукалис молодец, порвал провокационный сценарий. Пишет Андрей. Ну, не Дукалис, это роль исполнял, актера по-другому зовут. Но да, действительно, вчера смотрел ролик, тоже мне выпал. Значит, там какие-то очередные режиссеры решили снимать очередное что-то про плохую Россию, которая гниет и умирает и погибает. Ну и вот, собственно говоря, вот не получилось у них, не получилось у них навязать эту всю дрянь. Ну, вот. Актеру, который сыграл Дукалиса, ну, вы знаете, да, это вообще Сергей Селин, вот, его зовут, не получилось навязать, вот, потому что он сказал, а типа, а что вы, ребятки, мне тут подсовываете, вот это вот, в России все гнилое, там города загибаются, я не буду это читать. И там началось, давайте просто по сценарию, мы договаривались. Ну, в общем, в конце он просто встает, рвет этот сценарий и посылает. В жопу он посылает. Долго я выбирал это слово этого какого-то там режиссера или не режиссера, который за кадром находится. А там весь смысл, я так понял, в том, что ему нужно прочитать по сценарию, как Россия умирает, малые города умирают, все вообще умирают. Что интересно, это за режиссер. Вот. А в морду дал сценаристу? Не, Александр, без вот этого все культурно в этом смысле. Может, это была постанова, пишет Хмурый. Может, была и постанова. Если постанова, то очень правильная и хорошая постанова. Надо побольше таких постанов. Вот. А как он это видео получил, опубликовал? Так это не он опубликовал. Но это, опять же, я не исключаю, что это вообще может быть промо-акцией какого-нибудь хорошего патриотического фильма. Я не исключаю, правда, не знаю. Но посыл сам абсолютно верный и правильный. И, наверное, вот актерам и многим другим, когда их зовут на какие-нибудь проекты по типу там «Гражданин-поэт», надо задумываться над тем, а что они конкретно читают в кадре и с чем их лицо будет ассоциироваться. Да? А то я помню, когда Ефремов Михаил, вот он рассказывал, что он... Ну, он сначала рассказывал все вот эти вещи, что он там большой гражданин и он большой поэт, на стихи вот этого Быкова, предателя, негодяя, русофоба, вот, и вообще человека, потерявшего все человеческое, как мне кажется, внутри себя. Ну вот, он, Михаил Ефремов, читал эти все стишки и изображал, что он вот неистовый такой гражданин. А потом, когда выяснилось, что он под наркотиками и алкоголем вот, устроил аварию и человека, насмерть, по сути, да, убил в этой аварии. Так вышло. Понятно, что он не специально его убил, а ну так вышло, да? Не хотел ему, наверное, этого. И вот он сел в тюрьму, и он потом, когда вот это все дело шло, его спрашивали, а что ты это... Вот это вот читал, все, весь такой гражданин, он говорит, да я же актер, мне что дают, я то и читаю. Вот помните, товарищи актеры, что не все, что вам дают, надо читать. Надо быть все-таки, как мне кажется, немножечко и с головой людьми, потому что вам могут всякое разное дать читать, вот, и вы можете это делать невероятно профессионально, просто потому что вы талантливые люди в своем деле, вот, а это может быть чем-то очень плохим и разрушительным. Соответственно, надо... Все-таки иметь в виду, что если вы что-то исполняете, вот, где-то и как-то, то надо понимать, почему вы это делаете, когда вы это делаете, зачем вы это делаете, или почему, например, вам не стоит этого делать. А, доплатили ему хорошо, вот и читал, пишет Борисыч. Ну, может быть, ну, разве это не продажность называется? Разве это не называется продажность? Разве он тогда не получается... пропагандист? Ну, серьезно. Если человек говорит слова, ему написанные, просто потому что... которые ему, ну, не нравятся и которые он не считает правильными, допустим, просто за деньги большие. Как его охарактеризовать? Вот. Проплаченный пропагандист он получается. Все. Он уже и не актер никакой. Да, именно, пишет Борисович. Ну, значит, так оно и есть. Сергей Селин, человек смелый, пишет Дмитрий Чехов. Начальник колонии не стал возражать против УДО Ефремова. Что-то пошла какая-то история с УДО Ефремова, но кто-то говорит, что он там ему разрешили, потом сказали, что это какой-то вброс. Не знаю, давайте подождем, посмотрим там. Может быть, действительно выйдет он по УДО. Но я не думаю, что... Так, в большинстве своем люди сейчас хотели бы, чтобы он там сидел до упора. Мне кажется, уже все, кто хотели, чтобы Ефремов был наказан, уже удовлетворены тем, что как был наказан за свой проступок Михаил Ефремов. А кто из актеров бесплатно говорит слова, пишет Елена. Ну, Елена, давайте так, никто бесплатно не работает вообще нигде. Но вы можете работать за деньги в школе, а можете в стрип-клубе. Понимаете, Елена, да, разговор о чем? Вот. Вы можете работать там на каком-нибудь патриотическом хорошем канале, а можете работать на предательском каком-нибудь прозападном оппозиционном и обслуживать интересы Вашингтона. Вот можете так. Хотя и то работа там, допустим, на телевидении, да? Вот. А в первом случае и то работа с людьми. Понимаете, вы можете работать в больнице и лечить людей, вот, а можете где-то подпольно делать аборты какие-нибудь. Всякое бывает, и за все платят деньги, люди бесплатно, естественно, не работают. Поэтому ваш вопрос абсолютно, абсолютно непонятный. Ефремов не за слова сидит, а за ДТП, пишет Елена. Да, Ефремов сидит за ДТП. За слова он не сидит, это точно. Но у него спрашивали в том числе, что вот он всякой гадости говорил про Россию. Просто он, когда его стали сажать, подумал, что он садится за слова. Ну, вот он, видимо, до какого-то момента не понимал, что он, ну, натурально так много наворотил дел с этими своими наркотиками, алкоголем и человеком, который погиб в ДТП. Он думал, что он политический, он не политический. И я помню, он там еще прощение просил у президента зачем-то на видео, ну, бредятина. Ну, это свойственно актерам некоторым, да, не все актеры умные люди. В силу разных причин. Эмоциональные, талантливые, но не очень умные, допустим. И вот Ефремов как раз вряд ли может характеризоваться как очень умный человек. Прошу не обижать стриптизерш, обычно довольно милые создания, с ипотекой и своими мечтами на жизнь, пишет Василий. Да-да, все с ипотекой, все своими мечтами на жизнь. Вы знаете, наверное, сейчас возьми какого-нибудь пленного ВСУшника, и он будет рассказывать, что он тоже, в общем-то, просто ради своей семьи пошел, и вот у него ипотека, а куда деваться, вот предложили работу, по-другому не заработаешь. И вот уже слезы на ваших глазах начнут наворачиваться, потому что вы начнете входить в ситуацию этого человека. Ну вот, я к стриптизершам как бы не отношусь никак в этом смысле. Но я просто объясняю, что за любую работу платят деньги, но ведь человек может выбирать ту или иную работу, правильно? Ну вот можно, например, быть блогером, который рассказывает о научных достижениях каких-то. Ну, такие интересные блоги о научных достижениях. Есть такие ребята, очень интересные делают. А можно быть трэш-стримером. который матерится каждые 3 секунды в камеру, бьет женщин, там, выставляет их на мороз, они умирают, садится в тюрьму, потом то ли выходит, то ли не выходит. Вот, это, в общем-то, и то блогер, да, это и то человек, который зарабатывает в интернете, на интернет-аудитории, на интересе человеческом, да, он зарабатывает деньги. Но это по-разному, понимаете, есть люди, которые используют и исходят из ненависти. Ну, знаете, вот это есть такой прикол у блогеров, у некоторых, специально вызывать к себе вот, ну, всякие низменные чувства, хвалиться деньгами, там, сорить ими на камеру, чтобы все остальные там, как кто там, слаб духом, завидовали им и смотрели. Тем самым вот love to hate это называется, любить, да, люблю ненавидеть это называется. А есть люди, которые наоборот о чем-то хорошем говорят, они там, вот, мы погуляли, там, все прекрасно, хорошее настроение, и у них тоже там миллионы подписчиков. Кто-то торгует злом, кто-то торгует добром, кто-то еще чем-то там торгует. Смысл заключается в том, что аргумент из разряда «а что, актеры должны работать бесплатно», он, ну, как бы не работает. Вы видите, что есть актеры, которые делают хорошие вещи, при этом прекрасно оплачиваются, и все у них хорошо. А есть, которые, ну, так скажем, душу дьяволу продали в определенный момент, вот, потому что, видимо, не смогли справиться со своими какими-то страстями, и им было наплевать. Не должно быть наплевать актеру на то, что он говорит и кого, что он играет. Вот, не должно быть наплевать. Актер должен к этому относиться серьезно. Реально, если как бы он заботится о том, каков его образ вообще, как таковой в жизни, его настоящий. Его самого, а не там героя какого-то на экране. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.